есть ассоциации микроорганизмов. И в этих ассоциациях у них между ними достаточно сложные взаимоотношения. И одна из форм взаимоотношений – это антагонизм. Антагонизм – это такая форма взаимоотношений, при которых
так мы же тоже писали.
Где это?
На прошлом занятии, что ли, про антагонизм.
А где это?
Перед бактериоцинами. Сразу после стерильности перед бактериоцинами антагонизм мы написали. Переверни до. Где ты здесь дорога?
А вот антагонизм формулирует.
Она, видимо, с самого начала еще начнет.
Так может ей сказать, что
мы форма взаимоотношений, при которых один биологический
подавляет другой с целью конкуренции.
Подавляет другой.
А ладно, да. А мы это записывали. Ничего.
А мы очень.
Мы до классификации приходим.
Да, мы сейчас должны классификацию разобрать.
Ага. И химиотерапевтический индекс тоже записали.
Да.
Так, значит, классификация осуществляется по разным принципам. И первое – это по происхождению. И вот по происхождению химиопрепараты делят на продуцируемые бактериями. И мы запишем по два примера, потому что эти примеры есть в тестовом контроле. Значит, это грамицидин и полимиксин.
Еще раз.
Грамицидин, полимиксины. Их несколько типов. Так, продуцируемые актиномицетами. Актиномицеты – это тоже бактерии, вообще-то, но это особые бактерии, их выделили в отдельную группу, продуцируемые актиномицетами. Это левомицетин и тетрациклин. И, наконец, продуцируемые грибами. Это пенициллин, цефалоспорины.
Можно еще раз, пожалуйста?
Пенициллины, цефалоспорины. Второй принцип классификации – это по способу получения. И по способу получения делят на биосинтетические, то есть естественного происхождения. Биосинтетические, естественного происхождения. Полусинтетические и синтетические. Чисто синтетические. По ширине антимикробного спектра третий принцип классификации, по ширине антимикробного спектра. И по ширине антимикробного спектра они бывают узкого спектра. То есть те, которые действуют преимущественно на определенную группу микроорганизмов. Например, леварин действует на грибы. Это противогрибковый препарат. Пенициллин действует прежде всего и в основном на грамположительные коки. Так, следующий принцип – это по группам чувствительных микроорганизмов или по объекту действия.
Широкого
спектра. При этом те, которые действуют на самые разные микроорганизмы. И классический пример – это тетрациклин, который действует и на грамм плюс палочки, и на грамм минус палочки, и на коки, и на рикетсии, и на хламиде, и на мегаплазме бесклеточной стенки. Так. Ну и левомицетин тоже относится к широкому спектру действия. Тетрациклин, левомицетин. По группам чувствительных микроорганизмов, то есть по объекту действия, другими словами, это действующие на бактерии называются антибактериальными. Антибактериальные – это пенициллины, цефалоспорины и так далее. Противогрибковые, действующие на грибы. Значит, противогрибковые называются, чаще сейчас их называют словом, антимикотики. Антимикотики. Значит, это леварин, нистатин, амфотерицин В и другие. Леварин, нистатин. И действующие на простейших, противопротозоидные. Противопротозоидные, ну, например, нистатин. Он действует и на грибы, и на простейших. Так, по эффекту действия, по конечному эффекту, они бывают бактериостатические, это те, которые тормозят рост и размножение, но не вызывают гибели. Тормозят рост и размножение, но не убивают микроорганизм. Это, например, тетрациклин или ломицетин. И, наконец, бактерицидные. Бактерицидные – это те, которые вызывают массовые гибель бактерий. Это цефалоспорины, каномицин. Цефалоспорин, каномицин. И последний требует от вас принцип классификации, это помещение действия, то есть конкретно точка приложения. На что действует данный препарат? Значит, первая группа – это действующий на клеточную стенку. На клеточную стенку. Ну, они там разные могут вызывать эффекты, в частности, ингибировать синтез пептидов гликана. Значит, на клеточную стенку действуют те же пенициллины и цефалоспорины. Дальше действующие на ЦПМ, на цитоплазматическую мембрану. Это нистатин. Леварин. Дальше действующие на синтез белка на рибосомах. Действующие на рибосомы. Это тетрациклин, эритромицин, левомицетин, опять же. И действующие на нуклеиновые кислоты, нарушающие синтез нуклеиновых кислот. Это рифампицин, новобиоцин. Значит, вот это некоторые принципы классификации, в действительности принципов гораздо больше. Теперь, что касается мишеней действия, точки приложения действия антибиотика, их в действительности, конечно, гораздо больше. Значит, мы выделили с вами на клеточную стенку, на цитоплазматическую мембрану, на рибосомы, где синтез белка происходит, на нуклеиновые кислоты. Значит, вот на этой картинке, но более подробно обозначены их точки приложения, более подробно, но тоже, в общем-то, нет здесь всех точек приложения. В действительности их гораздо больше. У некоторых антибиотиков есть сразу несколько точек приложения. То есть классификация это условная. Но что вы должны из этого понять? Что разные антибиотики все-таки действуют по-разному. Поэтому всегда можно подобрать антибиотик, зная особенности возбудителя. Если у возбудителя нет клеточной стенки, значит мы, соответственно, можем взять другие группы антибиотиков, которые действуют не на клеточную стенку. Так, значит, теперь для чего же применяют антибиотики? Ну, обычно вопрос ставят так, применение антибиотиков в медицине. Значит, для чего их применяют? Первое, это для антибиотикотерапии, для лечения. Ну и все инфекционные заболевания, конечно, требуют воздействия на инфекционный агент, на этиологическую причину. То есть необходимо убить возбудителя. Ну и сделать это можно только при помощи антибиотиков либо химиопрепаратов. Ну и, соответственно, для практически всех инфекционных заболеваний основным лечением является воздействие на этиологический агент. Значит, второе – это антибиотикопрофилактика. Значит, что касается профилактики, ну, когда мы сейчас с вами поговорим о их побочных действиях, то, в общем-то, вы поймете, что прежде чем назначать антибиотик для лечения, надо хорошо подумать. А назначать их для профилактики, казалось бы, варварство, с одной стороны. А с другой стороны, есть такой круг инфекции, он определен, в общем-то, достаточно четко, когда назначение антибиотиков для профилактики считается оправданным. Кому проводят такую профилактику? Контактным. То есть люди, которые были в тесном контакте, в очаге, и у которых очень высокий риск заболеть. Ну, допустим, контактные по сифилису. Одному партнеру уже диагноз поставили, ну, сифилис, допустим, да, и его уже лечат. Второй, который был с ним в контакте, может и не заболеть. Но вероятность заболеть у него очень высокая. И если дождаться, пока он заболеет, то потом ему придется лечить долго, гораздо большими дозами. И, соответственно, в такой ситуации из двух зол выбирают меньше. Или, допустим, вспышка менингита, менингококка у огнойного. Значит, это, ну, замкнутый коллектив, там, допустим, казарма или там детский дом. Дети, другие люди были в тесном контакте. Один уже есть заболевший, он госпитализирован, поскольку эта инфекция достаточно тяжелая, но те, которые были в контакте, у них тоже очень высокий риск заболеть. И, соответственно, им тоже назначают антибиотики для профилактики. Туберкулез, то есть вот такие вот тяжелые инфекции, развитие которых дожидаться, ну, в общем-то, неоправданным. Здесь явно из двух зол. Да, есть, конечно, шанс, вероятность, то, что они и не заболеют вовсе. Но здесь, тем не менее, профилактику проводят. Третье направление их использования в медицине – это микробиология диагностики для создания лечебных питательных средств. Для создания лечебных питательных средств. Четвертое. Это в птицеводстве и животноводстве, как добавка в корм птицам и крупному рогатому скоту. И вы можете сразу задать вопрос, а при чем здесь медицина? А медицина здесь напрямую видна, потому что птицеводство и животноводство решают свои проблемы. Ну, например, уменьшение падежа молодняка. И они добавляют в корм животным и птицам антибиотики. И иногда в достаточно больших количествах. Как это выливается в медицину? Приносит мать ребенка, ну, допустим, грудного, до года приносит на прием к врачу, ставит диагноз пневмонии, ребенок заболел. У матери спрашивают, получал ли ребенок антибиотик. Она говорит, нет, не получал. Заболел первый раз, никаких антибиотиков он не получал. Ему вводят антибиотик и получают тяжелейшую аллергическую реакцию. Почему? Потому что ребенок антибиотики уже получил с прикормом. Если в рацион ребенка уводился яичный желток, пожалуйста. Если уводился фарш мясной, пожалуйста. Значит, он все эти препараты уже получил. И, соответственно, на первом введении никогда никакой реакции не бывает. А на повторное, пожалуйста, аллергическая реакция. Ну и еще одно направление – это использование антибиотика в качестве консервантов в пищевой промышленности. И вы знаете, что практически все продукты содержат консерванты. Никогда естественный продукт, ни молоко, ни сметана, ни кефир, ни мясные изделия не могут храниться при самых замечательных условиях, при самой идеальной разделке туши или там получении молока, не могут храниться даже близко, даже приближенно такие сроки, как те продукты, которые мы с вами используем. Во всех продуктах содержится большое количество консервантов, и часть этих консервантов – это, конечно, антибиотики. К чему это все привело? А привело это к тому, что мы получили, это вообще много к чему привело, но из того, что, о чем мы сегодня с вами должны поговорить, это привело к тому, что микроорганизмов, имеющих исходную чувствительность к антибиотикам, то есть то, с чего начиналось, их практически не осталось. И появилось очень много штаммов с абсолютной антибиотикоустойчивостью. То есть штаммов, которым препарат не подобрал. На них не действует ничего. Есть понятие множественная лекарственная устойчивость. Это давно уже. Это мы знаем. Но есть и абсолютная антибиотикоустойчивость. И у нас с вами не было еще занятия по фаге?
Нет.
Не было. Ну ладно, значит, тогда на следующий раз. Значит, вот такое вот использование антибиотиков. Что же мы понимаем, когда говорим принципы рациональной антибиотикотерапии? Принципы рациональной антибиотикотерапии. Это первое, главное, основное, точная этиологическая диагностика. Значит, надо выделить возбудитель чистой культуры, а потом уже искать, что на него будет действовать. Точная этиологическая диагностика. Второе. Для того, чтобы успешно воздействовать на этот этиологический агент, надо определить его чувствительность к антибиотикам, то есть определение чувствительности возбудителя до начала лечения. Вот мы его выделили, и вот мы определили, к чему он чувствителен. Ну, пускай это несколько препаратов, значит, тогда третий принцип у нас – это выбор препарата с учетом его фармакодинамики и фармакокинетики. С учетом его фармакодинамики и фармакокинетики. Что это такое? Фармакодинамика и фармакокинетика. Это чисто фармакологические характеристики препаратов, смысл которых динамика – это что такое? Движение, да? Это как препарат ведет себя в организме, как долго он не разрушается, через сколько часов действует, как он распределяется, как он выводится. Значит, если вы собрались лечить инфекцию легких, то не надо назначать препарат, который выводится, допустим, через почки. А если вы собираетесь лечить почечную инфекцию, то нет смысла назначать препарат, который аккумулируется в легких, накапливается. Ну и так далее. Понятно, да? Значит, выбрали оптимальный препарат для данной патологии. Третье – это контроль концентрации. Контроль концентрации используемого препарата в биологической жидкости больного. Контроль концентрации используемого препарата в биологической жидкости больного. Ну, обычно это делают при каких-то неудачах, когда вы не получаете должного эффекта. То есть не всем подряд, а только по каким-то показаниям. Ну и последнее, очень важное, это контроль чувствительности возбудителя к препаратам в процессе лечения. В процессе лечения. Есть у вас в экзаменационных билетах вопрос причины ошибок и неудач при антибиотикотерапии, причины ошибок и неудач. Так вот, причина ошибок и неудач – это все то же самое, что мы с вами только что записали, но только с частицей «нет». Когда не определили этиологию, когда не определили чувствительность возбудителя к препарату, когда не учитывалась его фармакодинамика, фармакокинетика, то есть неправильно выбран препарат, когда не проводили контроль чувствительности в процессе лечения, когда не определили концентрацию биологической жидкости. Понятно, да? Это причина ошибок и неудач. Следующий вопрос, который есть в экзаменационных билетах, это осложнения и побочные эффекты антибиотикотерапии. Так, ну давайте начнем с осложнений. И вы их знаете, вы о них слышали. И давайте кто-нибудь нам скажет. Первое осложнение. Главное и основное, наиболее часто встречающееся.
Снижение иммунитета.
Аллергическая реакция, да. Это самое частое осложнение, аллергические реакции. Эти аллергические реакции бывают разной степени выраженности. У кого-то чешется нос, а у кого-то глаз, у кого-то появляется сыпь. А у кого-то тут же развивается анафилактический шок со смертельными сколами. Очень быстро, в течение нескольких минут. Мне приходилось наблюдать ситуацию, когда в палате лежала больная, как сейчас помню ее фамилию, Уткина, с бронхиальной астмой. Значит, медсестра пришла делать инъекции вечером, и на подносе у нее лежал шприц, она из другой палаты шла, лежал шприц, который, это было в те времена, когда еще шприцы кипятились в отделении стеклянном. Просто лежал шприц, из которого она сделала пенициллин больной. Ну, там ревматизм, ревматическая атака была в соседней палате, а вы знаете, что там главный препарат, главная группа, это пенициллиновый ряд. У него был просто пустой шприц. Как только она появилась на пороге этой палаты, у этой больной возник настолько тяжелый приступ, который потом перешел в астматический статус. Если бы ее не перевели срочно в реанимацию, она бы, конечно, погибла. И никто ничего не вводил, никто ничего не делал. Вот эти несколько люди реагируют буквально на несколько молекул в воздухе. Ну, видимо, была там открыта или приоткрыта форточка, и вот то, что там какие-то несколько буквально молекул, вот так вот протянуло по диагонали комнаты. И возникла такая история. Вот что такое аллергия на антибиотики. Конечно, такие случаи встречаются не очень часто, но и не очень редко, хочу вам сказать, о том, что это. Ну и знаете вы, так, ну ладно, это первое осложнение – это аллергическая реакция. Второе по значимости – такое осложнение.
Снижение
иммунитета? Нет. На второе место по значимости надо ставить прямое токсическое действие. Все антибиотики очень плохо действуют на печень и почки. Это понятно, это органы, занимающийся детоксикацией. Это понятно. Но дело в том, что у каждого антибиотика, или почти у каждого, есть еще какая-то своя точка приложения, какое-то такое действие, особо выраженное в отношении каких-то органов. Например, у нас есть целое поколение глухих людей в стране. Это люди, которые в детстве до года, в основном до года, ну до трех, были пролечены от пневмонии стрептомицином, который обладает ототоксическим действием, который действует на слуховой нерв целенаправленно. Сейчас антибиотик, который вызывает резкое снижение слуха, это какой? Это гентамицин. Гентамицин, который назначается сплошь и рядом очень часто. Она основная из его причин назначения широкого участковыми врачами. Это доступность по стоимости. Потому что можно выписать больному другой антибиотик. Но я просто с участковыми врачами на эту тему разговаривала и задавала вопрос, зачем вы выписываете гентамицин? Значит, больному предлагается другой антибиотик и объясняете, что на курс он будет стоить там 6-7 тысяч. И тогда больной говорит, спасибо, не надо, ему выписывают гентамицин. Вот одна из причин. То есть много есть причин, причем в каждой ситуации с каждым больным по-разному. Есть антибиотики, которые абсолютно недопустимы в детском возрасте, которые действуют на хрящевую и костно-мышечную, то есть ну, на костную систему. Не на костно-мышечную, а на костную. Значит, может быть, вы видели людей с такими зубами, которые в коричневых точках. Это не кариес, но вот таким образом зуб выглядит, так он покрыт эмалью. Это вот, как правило, люди, которые в детстве лечили антибиотиками тетрациклинового ряда. Значит, еще вам один пример. Ну и если, допустим, у человека возникают судороги, которому назначили антибиотики пенициллинового ряда, не надо у него искать очаг возбуждения в головном мозге и выяснять, не было ли у нее эпилептических припадков. Подумайте о том, что этот антибиотик оказывает нейротоксическое действие. То есть здесь вы должны прежде всего подумать о передозировке и с чем она может быть связана, а не направлять его на энцефалограмму, допустим. Ну и, в общем, практически про каждый антибиотик можно сказать что-то подобное. Если не про каждый, то про большинство. Значит, прямое действие токсическое – это на втором месте. Дальше вы называли... Что вы называли? Дисбактериоз и подавление иммунной системы. Ну, тут трудно сказать, кого на третье, кого на четвертое место поставить, потому что до сих пор непонятно. То ли дисбактериоз развивается вторично при нарушениях в иммунной системе, то ли нарушения в иммунной системе развиваются вторично после того, как нарушилась нормальная микрофлора. Но в любом случае они, конечно, очень существенно повреждают нормальную микрофлору, про которую мы сказали, что это отдельная наша система с полезными функциями. И, конечно, они подавляют иммунитет. Клетки иммунитета, они, в общем-то, достаточно чувствительные такие. Они высоко организованы, высоко специализированы. И, соответственно, как все такое сложно устроено, они подвержены внешним воздействиям. И они погибают в первую очередь. И мы себе задаем вопрос. Вот был период, сейчас это поутихло, но было время, когда... задавали громко вопрос друг другу, а чего ты такими инфекциями, которыми человечество всю жизнь болело один раз, ну, как то, например, детские инфекции. Корь, краснуха, ветряная оспа. Чего-то стали болеть по два и более раза. А болеть стали по два и более раза, потому что начинается активное лечение. Все, что можно, и гамма-глобулины, и антибактериальные для профилактики бактериальных осложнений, и общеукрепляющие, иммуностимулирующие в результате. Иммунная система не может при таких вмешательствах сформировать адекватный иммунный ответ и, соответственно, тот пожизненный иммунитет, который формируется при некоторых инфекциях. Следующее осложнение – это реакция обострения. Это тоже очень известная вещь. Это когда было плохо, пришел врач, назначили лечение, стало еще хуже. А вот это бывает, когда назначаются антибиотики цинного типа действия. сынного типа действия в том случае, если возбудитель обладает активным анжиотоксином. Что происходит? Происходит следующее. Вы назначили антибиотик, и произошла массовая гибель бактерий. И огромное количество эндотоксина поступило в кровоток. И этот эндотоксин вызывает то тяжелое клиническое состояние, которое появляется. То есть тяжелая интоксикация и уже не до самой инфекции. Бывает токсический шок со смертельным исходом. Значит, феномен обострения, по автору это называется реакция Герца-Геймера. Реакция Герца-Геймера вплоть до эндотоксического шока. Следующее, какое еще осложнение? Ну давайте вначале напишем уже про человека, напишем тератогенное действие. Тератогенное это что такое?
Долготерапия.
Действие на плод и эмбрион. На эмбрион, сначала эмбрион, потом плод, да? Значит, вот особенно на ранних сроках на эмбрион. Никаких лекарств беременные женщины принимать не должны в принципе, это известно. Если приходится лечить женщину, ну, разными препаратами, но в том числе антибиотиками, то тогда показано прерывание беременности по медицинским показаниям, это называется. Потому что никто не даст гарантии по поводу, по качеству того, что родится. Что родится, то никто не знает. Потому что тератогенное действие антибиотиков, эта вещь тоже однозначна. Значит, вот есть у нас, то есть не у нас, а у американцев есть поколение уродов, которые дети с дефектами развития, родились от матерей, которые настоятельно рекламировали снотворные. Для успокоения, для хорошего настроения и для пользы ребенку. Матери весело ходит, улыбается, но и ребенку тоже. Ну а в результате получили то, что получили. Ну и, соответственно, антибиотики то же самое, только еще более жесткий механизм действия. Теперь вы сказали формирование устойчивости. Да, это уже со стороны возбудителя сюрпризы. Это когда он был чувствительный и все хорошо и замечательно, и вдруг он становится устойчивым. И дальше продолжать лечить этим препаратом, как вы понимаете, кроме побочных действий и осложнений, никакой пользы. Но это тоже не самое интересное. А самое интересное – это формирование антибиотикозависимости. Микроорганизм включает антибиотик в свой обмен веществ, причем настолько удачно, что жить без антибиотики он не может. Такой вид наркомана.
Пример
антибиотика устойчивый. Это...
зависимость.
В зависимости чего? Микроб от антибиотика? Да сколько угодно, любой возбудитель известный. Антибиотика зависимые штаммы. Значит, пока антибиотик поступает в организм, возбудитель живет и размножается, и чувствует себя комфортно. Как только вы прекратили поступление антибиотика становится им плохо, и не погибают. Вот такая вот еще есть такое явление антибиотикозависимость. Но я не знаю, если вы лечите больного, а микробы все размножаются, и все активнее, и все лучше, то хорошо это или плохо?
Например, антибиотики не зависят.
Ну, это если отмена. Если врач смотрит на состояние больного. Дело в том, что в свое время были созданы схемы четкие. Если вы назначили антибиотик, значит, вы должны пролечить этим антибиотиком, независимо от эффекта, 7 дней. Чтобы не сформировать устойчивый штамм, якобы устойчивый штамм. И поэтому это правило тупо выдерживалось. На сегодняшний день появился другой подход. С чем это связано? Это связано с тем, что вообще все меняется. А подход такой, что если в течение 3 дней нет эффекта на фоне антибиотикотерапии, антибиотик должен быть отменен. Так вот, если сейчас, то понятно, что его отменят. А если в те времена, то, в общем-то, дело-то в том, что то, что вы там решаете, вы пишете в карточке. А то, что вы пишете в карточке, вообще проверяют. А когда проверяют, то, в общем, наказывают. А часто наказывают за то, что нельзя было ни знать, ни предвидеть, ни угадать. А уж за такие явные вещи, как там, допустим, нарушение схемы лечения, если взять несколько лет назад, то, конечно, врач за это не несет ответственность, поэтому схемы выдерживают. Другое дело, если сами больные корректируют лечение, тоже часто бывает. Ну вот, и в какой-то степени где-то, но нередко они оказывались правыми в ситуациях, в разных. Так, значит, поскольку главное в лечении, в антибиотикотерапии это подбор адекватного антибиотика, я надеюсь, вы поняли, что фармакокинетика, фармакодинамика должна учитываться. Должен учитываться, какого типа сильного или стабильного. Должен быть определен чувствительность к возбудителям данного. Еще хорошо бы, если бы была доза подобрана для данного больного. И тогда можно рассчитывать на хороший эффект. Так вот, о том, как определить чувствительность возбудителя к антибиотикам, поговорим после перерыва. Перерыв на 15 минут.